Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы только что с нашими гостями дослушали речь Владимира Путина на съезде «Единой России». Я приношу им извинения. Они к «Единой России» не имеют никакого отношения. Но придется обсудить, потому что вождь есть вождь, лидер есть лидер. Здравствуйте, Нина Останина.
Здравствуйте.
С нами Нина Останина и Дмитрий Потапенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Я не знаю, сами решайте, называете вы партии, в которой вы принадлежите.
Это
не
как
называете.
Вам удобно.
Я обязательно назову.
Пожалуйста.
Я считаю, что это ведущая оппозиционная партия. Партия в стране, коммунистическая партия Российской Федерации.
Вот.
Мы идем на выборы.
И Владимир Путин об этом известно. Сразу скажу, что в нашей компании должен был быть третий человек, который идет от «Единой России», которому все карты в руки комментировать все, что сказал сегодня Владимир Путин. Это Евгений Попов, ведущий программы «60 минут», который сейчас совсем не занимается этой программой, занимается избирателями. И мы хотели, чтобы он отдохнул у нас в эфире от крика, который обычно сопровождает его эфиры. Но не получилось. Много писем написал ему наш координатор и продюсер нашей программы Артур Давлетшин. Несколько в один в Телеграм, в другой Инстаграм. Он не откликается. Он читает, но не откликается. Придется нам Владимира Путина обсуждать между собой. Только что он выступил с таким слоганом. Прям читаю, все должны быть равны, как в бане. Кто должен быть равен, как в бане? Военные. Он сказал, что вот в воскресенье он им пообещал в среднем по 15 тысяч рублей силовикам, военнослужащим. Но он передумал за эти два дня и сказал, что нужно всем раздать по 15, без всяких в среднем, потому что если 15 тысяч, там, если будет зарплата побольше, им больше дадут, меньше. Но военные, армия, силовики – это семья. Мы не напрасно сохранили слово «товарищи», кашусь я в сторону как раз КПРФ, не напрасно сохранили слово «товарищи», и все должны быть равны, как в бане, всем раздаем по 15 тысяч. А также, вот то, что я предлагаю к обсуждению в начале, те 10 тысяч пенсионерам, которые он пообещал, он не просто пообещал в воскресенье, там он забрасывал ту идею в воскресенье, что вот когда фракцию сформируем «Единой России», тогда раздадим. И вдруг бабах, сегодня уже указ срочно всем раздать. Нина, почему такая спешка?
Потому что очень неуверенно чувствует себя и сам президент, и та партия, которую он сейчас согласился повести на выборы. Мне кажется, что рейтинг катастрофически низкий. Более того, как правило, перед выборами все-таки все президентские службы социологические, они делали замеры. Такое ощущение, что сейчас дано какое-то указание замолчать замеры, вообще их не производить. Я знаю, что вот недавно буквально некое агентство отважилось по одному из округов провести замеры и тут же оказалось наказанным. То есть, по сути дела, мне кажется, что судьба его уже предрешена, просто его больше не будет. Я вот, честно говоря, даже сейчас не назову, какой там округ, где идет наш кандидат, очень неуверенно чувствует себя кандидат от «Единой России». Но это ощущаете на встречах с избирателями. Мы с Дмитрием представляем разные политические партии, но я думаю, что он тоже такого же мнения, потому что настроение москвичей, а уж в регионах, и, мне кажется, того покруче. Так что президент сейчас... проводя накануне буквально выборов, за три недели до выборов съезд, понимает, что надо как-то вот так погорячее. Подождали, нет, оказалось, без него не обойдутся. Где-то там в рядовых уже сидит Медведев, и его совершенно не видно, хотя понятно, что человек, который возглавляет партию. Так что президент решил пожертвовать своим рейтингом. Больше того, мы все ждали, даже с вами сейчас в студии до начала нашего разговора мы говорили об обещанном ребрендинге. Не отважились. Программу назвали народной, но поняли, что ничего народного в ней нет. Невзирая на то, что президент сказал о том, что он не будет говорить пафосных слов, может, слова-то и не очень пафосные, но обещания пафосные, потому что все, что я сейчас услышала, это не что иное, а как подкуп тех людей, которые хотели бы видеть на выборах.
Пафосное
количество миллиардов точно.
А уж если верховному
главнокомандующему надо покупать, слушайте, свою собственную армию, тогда вопрос, чья тогда эта армия, чьи интересы эта армия будет защищать. Что касается силовиков, да, силовиков надо сейчас подкормить, потому что они и так сильны. Собрались у администрации президента вручить наши требования о том, чтобы восстановили списки Грудинина. я не знаю, там, старушек, безобидных абсолютно, вот так, хватали в автозаке, 19 человек увезли. Поэтому как можно больше, как можно крепче, 15 тысяч, я думаю, что это еще не предел, кошелек широкий, более того, президент дал прямое указание, что это будут даже не бюджетные деньги, потому что Силуанов вышел и по незнанию сказал, друзья мои, это же бюджет, а бюджет-то надо вносить
он
поправки.
Он уже передумал, Силуанов, мы покажем теперь, что он говорит как раз для ваших комментариев.
И тут президент сказал свое громкое слово, нет, не моги, накануне, иначе мы не выиграем. Так что нужна подпитка и финансовая, и остаток президентского рейтинга обнуленный. Все это, думаю, пойдет в копилку накануне выбора 19 сентября.
Значит, избирателей подкормить, чтобы они голосовали, а армию, чтобы она защитила, не отвернулась от своего главнокомандующего, так?
Армия представляет собой очень солидный сегмент голосующих. Поэтому сегодня и Сергей Кужугетович,
кстати, они же
первые пятерки. И все они стройными рядами. И у нас нет гарантии того, что будут переезжать из участка на участков, будут вот эти вот армейские карусели. Это люди, которые заведомо будут использоваться для того, чтобы фальсифицировать результаты выборов. Поэтому, конечно, надо закрыть глаза. За 15 тысяч чего не сделаешь на безденежье.
Вот, хорошо, Дмитрий, все же это видят. Вот прям все увидели, приходи, распишись, что тебе деньги раздают. И понятно, почему перед 17-19 сентября. А люди это действительно оценят, и те, для кого эти деньги, и те, для кого эта армия, они действительно способны проголосовать, потому что им дали эти деньги.
Вы знаете, вот вы привели пример Евгения Попова, это, собственно говоря, мой конкурент по 197-му округу. И более того, поскольку этот округ, я в этом округе по странному стечению обстоятельств родился, вырос, и этот округ знаю, я вот был на нескольких встречах, почти случайно просто был в округе, соответственно, у себя, как это, был дома, смотрю, как это, агитационные материалы раздают, смотрю, Женя, ну, я так решил послушать, что же там рассказывают. Я вам могу сказать, что я надеюсь, что все-таки наши сограждане не будут столь примитивно настроены, потому что в этих встречах на самом деле присутствует крайне незначительное количество людей. У меня есть видеосъемки, там буквально 3-4 человека, там больше агитаторов, чем приходит бабушек. Приходят бабушки, которые традиционно говорят, давайте там вот нам лавочку сюда, там вот здесь вот там газончик и все остальное. И поверьте мне, что в данном случае то, что делает Владимир Путин, да, безусловно, я не могу не согласиться, что это, в общем-то, прямой подкуп. То вы, если знаете немножко законодательство, нам даже, вот если мы будем встречаться по отдельности там с избирателями ровно через 5 минут, и мы там раздадим какие-нибудь ручки или еще что-то, это будет считаться подкупом. Это легко нас снимут за это с выборов. А тут, что называется, из бюджета. Здесь вот почему очень я обращаю внимание из бюджета. Я хочу обратить внимание не только наших зрителей, но и тех, кто будут смотреть потом в YouTube. Запомните раз и навсегда, когда широкой дланью кто-то из властителей говорит, вот из бюджета 15 тысяч. Я это, кстати, рекомендую всем альтернативным партиям. Я, заметьте, осознанно не называю, потому что я считаю, что у всех 14, ну, вернее, у всех партий есть только один конкурент или один непосредственный враг – это «Единая Россия», с которыми нужно работать. Я представляю партию «Свобода и справедливость», такую черную, белую звездочку на черном фоне, скажем так. Но это не я хочу всем рекомендовать. Используйте.
Это лошадка прям мне
представилась. Да, практически, да, беленькая такая. Да, вот я хочу рекомендовать всем партиям абсолютно, и всем кандидатам от альтернативных партий. Помните раз и навсегда. Даже если ваша партия только недавно зарегистрирована, даже если ваша партия давно присутствует в списке. Самое основное, что эти деньги выданы не из бюджета. За эти деньги, в том числе, отвечают в том числе и партия КПРФ, и все остальные, присутствующие в Государственной Думе. Потому что это не деньги Единой России, это деньги налогоплательщиков.
Так вот, уважаемые коллеги, давайте тогда включим сегодняшнего свежайшего Силуанова, вот свеженького, прямо перед съездом. Он вам расскажет, он уже перед съездом, его прям запустили в эфир, чтобы он рассказал, откуда эти деньги.
Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам в виде разовой выплаты осуществить такую материальную поддержку в сумме 10 тысяч рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тысяч рублей. Да. Тоже в качестве разовых мер поддержки. Разовый. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, вот эти два решения стоят порядка 500 миллиардов рублей. Откуда эти деньги? Деньги эти будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году. Видим, что экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали. Бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 триллиона рублей.
Ну вот видите, да ну, нет, вот все, посмотрите, все правильно, сколько все триллионов, это же все доходы, ничего не вынимается.
Правда, бюджет,
все
за счет... правда, бюджет
экономика шикарно прямо вот.
Так, а он поднялась. Же не врет, на самом деле. Понимаете, в чем прелесть, что он не врет? Просто тут есть маленькое «но». Я всегда этот пример привожу с точки зрения как экономиста.
В чем он не врет?
В чем он не врет? Знаете, когда вот тело падает, об асфальт ударяется, оно отскакивает. И оно правда отскакивает.
Оно бывает и в лепешку совсем.
Бывает, но оно все равно есть какой-то отскок. Потому что чисто кинетическая энергия чуть-чуть отскакивает. Они как они манипулируют? Попросту говоря, они берут эффект так называемой низкой базы прошлого года, когда ничего не работало, и сейчас даже Росстат насчитал колоссальный рост, такого роста не было за 20 лет. Но это называется темпы роста. То есть почувствуйте разницу, вранья. То есть это не вранье, что вот экономика-то выросла. Нет, она не выросла, она упала. Экономика упала, темпы роста выросли.
Да, ну хорошо, но триллионы. Вот нет, пожалуйста, про триллионы
расскажите. Я немножко о другом. Я о сумме выплат. 10 тысяч пенсионеры все, и 15 тысяч это военные и
правоохранители. Я бы говорил, это сумма подкупа. Вот, знаете,
ну, сумма подкупа, хорошо.
Да, но, это, мне кажется, более корректная
фраза. При этом это, ну, мы понимаем, да, говорится о том, что, да, вот тут что-то люди наши там потеряли за период пандемии и прочее. Так вот, если посчитать, с 2016 года у нас не проводилось увеличение пенсии, проводилась лишь индексация пенсий. Если у нас инфляция там условно доходила, я не знаю, до скольких процентов, я уж не беру морковку, простите меня, пресловутую эту. Ну, хорошо, то индексация была 1,0 каких-то там тысячных. И если посчитать, сегодня у нас уже посчитали, вот Олег Смолин занимается этой темой, он посчитал, что за эти 6 лет с 2016 года работающие пенсионеры потеряли 256 тысяч, если бы индексация проводилась в соответствии с темпами инфляции и по законам, а не работающие 90 тысяч. Поэтому сумма выплат вот этот разовых должна быть работающей 256 тысяч, не работающим 90 тысяч. Вы сейчас спросите, мы что, против выплат? Да нет, конечно. Даже если они одну тысячу выплатят, и то людям это деньги. Вопрос в другом, что это деньги бюджетные, и это деньги тех людей, которые их обратно и получат. Вот их покупают на собственные же деньги сейчас. Искренне жаль людей, потому что вот так неуважительно к собственному народу относится, похоже, только российская власть. Понимаете, детям по 10 тысяч рублей сейчас, собрать ребенка в школу минимально посчитали родители, 12 900. Ранец, учебники, набор, вот, 12 900. Дают 10 тысяч, они не понимают, вот даже сегодня для них это усредненная сумма, 10 тысяч, думают, что это, ну, нечто такое, что люди молиться будут на эти деньги. Да нет, конечно. На 3 дня эти деньги очень быстро люди, конечно, проедят. Поэтому почему их не дают после выборов, как вначале Силуанов сказал, это же бюджет, это же надо вносить поправки
после
в бюджет.
После формирования,
да,
фракции.
Абсолютно, после формирования. А нет, оказывается, не оценят люди, не придут на участки. Сейчас из Фонда национального благосостояния только правительство может самочинно это сделать сейчас, вмешаться в ФНБ. А кроме того, мы же знаем, как он формируется, ФНБ, сейчас, даже невзирая на эти излишние штуканцы доходы, 1,7. Понятно, это цена отсечения нефти. Только кто дал право сейчас, мы говорим, пользоваться, ну, присваивать себе право распоряжаться этими деньгами. Если уж это деньги на детей, тогда это должна быть государственная поддержка, ежемесячная, в размере прожиточного минимума ребенка. 12 тысяч плати на каждого ребенка. Если и повторяю, что это деньги, должны быть стандарт из федерального бюджета. Пенсионеры, ну, не ниже 30 тысяч сейчас, иначе просто не выжить. Поэтому повторяю, что эта разовая подачка сегодня, ну, не просто выглядит, она на самом деле подкуп. Чуть ранее там мэр Москвы подарил там всем чемоданчики здоровья за то, что люди приходят, призы. А сейчас призы на избирательные участки. Слушайте, ну, это же просто, понимаете, вот приход в политику таких, как Попова и прочих людей, превращает ее в шоу эту политику, а ведь это серьезная работа. Я уважительно отношусь к работе профессиональных журналистов, но политика не менее серьезная работа, потому что любой закон увлечет за собой, ну, иногда последствия непоправимые для наших граждан.
Смотрите, я хочу еще несколько моментов. Ну, там звучали в сегодняшнем выступлении Владимира Путина, туда 100 миллиардов выплат, туда 340.
100 миллиардов, да, на 100 5 лет на реабилитацию.
Да,
340. На 3 года 60, на год получается 20. И то при условии, если это будет фракция «Единая Россия» в большинстве.
Да. Так вот, один момент я хочу, чтобы вы прокомментировали, который вызвал аплодисменты, даже, а потом даже овации. Запрет списывания социального пособия по исполнительному производству. Причем, заявил Владимир Путин, задним числом. То есть все, что было снято, вернуть. Вот чуть не сказал, вернуть и поделить.
Не все. Нет.
Здесь, что было снято, вернуть.
Это, я записала. Что делает Владимир Путин здесь и сейчас? Он дает, соответственно, кандидатам, в том числе и Евгению Попову, такой козырь в руки. Условно говоря, встречается Нина Останина, Евгений Попов или Дмитрий Потапенко и Евгений Попов. Евгений Попов на голубом глазу заявляет. Кандидат, как этим, своим избирателям, присутствующим в этом же зале. Мы, он себя ассоциирует, мы дали вам 10 тысяч рублей. Дмитрий или Нина, а что сделали вы? И мы, поскольку ни я, ни Нина не распоряжаемся бюджетом, мы только можем развести руками, потому что у нас аргумента в этой части как бы нет. Хотя я
это только то, что я хотела спросить, как быть партиям, у которых нет таких денег?
Здесь ответ очень простой. Не они дали бюджет общий. Он и тех людей, которые находятся в Думе, и тех, кто в Думу стремятся, и ваш. Он не «Единой России». У нас нету бюджета «Единой России». Бюджет «Единой России».
Есть.
4,7 миллиарда,
по-моему. Да. Выделяется партии за голоса избирателей.
Эти тексты, ну, конечно, она приватизирует «Единой России» все эти деньги. Потому что тексты звучат на ее съездах. Он же не пришел к вам, Путин, на ваш съезд.
Естественно, и не будет приходить. Он не на чей съезд.
И на ваш, кстати.
Более того, замечу, он не является беспартийным.
Хорошо.
Да, и на каком основании он приходит на съезд одной из партий? Почему именно, да, почему не КПРФ? Ну, в конце-то концов. Ну, проявил бы такое.
Ну, потому что мы сильные партии, нам не нужны такие называющиеся тяжеловозами. Ну, Лавровы, Шойгу и прочие.
Может быть, он проявил инициативу пообщаться с народом. Или на наш съезд в конце-то концов. Почему ему не развлечься? Он не приходит, потому что он четко выполняет именно политтехнологическую цель.
Нет, он выполняет роль идеолога «Единой России».
Это в данном случае не идеолога,
Выполнять роль идеолога в составе той партии, у которой нет идеологии.
Простите, пожалуйста, когда человек выходит вот в первой части съезда, в июньской, когда он выходит на трибуну и называет пятерку, которая идет на выборы от этой партии, его как назвать, этого человека?
Он делает свою платформу. Дело все в том,
Но он как по отношению к партии? Он кто? Папа?
По отношению к партии он кормчий, я бы сказал.
Кормчий, вождь, хотя бы так.
Окормляющий. Да. Он осознанно, я понимаю, почему он на съезде именно конкретной партии, а не одной из других там 13 партий, которые присутствуют. Потому что он прекрасно понимает, что если потерпит поражение или, например, не будет того, что, в общем-то, и должны добиться, на самом деле, альтернативные партии в этом цикле избирательном, а именно добиться, чтобы не было конституционного большинства, любыми способами, соответственно, то для него, именно для него, это серьезнейший удар по 24-му году. Сегодня куется 24-й
Дмитрий,
год.
Дмитрий, вот, наверное, вы не посмотрели. Я видела, в зале сидела Терешкова. Поэтому мне кажется, что присутствие на втором этапе съезда Терешковой, и дай бог ей физического здоровья, и дальнейшее присутствие в составе фракции «Единая Россия» означает, что нас ждут очередные поправки в Конституцию. И они могут коснуться как раз и парламента, потому что мне кажется, что исчерпали все уже. Вот, деньги потратили, люди не поддадутся на этот ход.
Я бы даже поспорил. Несколько лет назад, года три назад, я давал одно интервью.
Слушайте, такое примета. Увидел в зале Терешкова к поправкам.
Я честно могу сказать, что я бы в данном случае слегка идеологически поспорил, скажу, в какой части. Я года три назад давал или четыре назад интервью, я сказал, что, а вы знаете, тогда еще не было речи даже про поправки. И это интервью так было заглавлено. А представьте, что Владимир Владимирович, например, в 24-м году, лениво так ковыряя в зубы, выходит, там, сплевывая вишенку из, как говорится, зубов, и говорит, вы знаете, что-то я тут посовещался сам с собой и решил, что я в 24-м году а буду пожизненно. Я всегда задаю вопрос, а что мы можем как-то предъявить альтернативно? Потому что то, как он уничтожил абсолютно альтернативные СМИ, по сути дела, он уничтожает альтернативных политиков любого толка, я подчеркиваю, любого толка, там, левого, правого, сейчас это все идут под одну гребенку. Он уничтожил возможность людям высказываться, то есть все уничтожено. То есть сейчас он царь всея Руси. И именно поэтому, ну там, знаете, соблюдать поправки он, конечно, может, там, Валентина Терешкова, может быть, выдвинуть поправки. Но мне кажется,
это стало именем нарицательным.
А на мой взгляд, он может выдвигать себя и...
Найдутся и другие космонавты. Я просто к тому, что вы скажете, по поводу альтернативы, понимаете? Но ведь мы не откажемся от того, чтобы эта альтернатива была. Мы в 18 году Павла Николаевича Грудинина выдвинули кандидатов. Мы сейчас его включили в свой федеральный список, и тот факт, что он представляет опасность, ну, для той партии, которая ведет на выборы президент Путин, как раз и подтверждает, что 24-й год, он опасен, он боится. Он боится, а мы снова выдвинем Грудинина. Мы снова выдвинем его, потому что он действительно стал народным президентом. И сейчас он не выключил его из политической борьбы. Павел Николаевич у нас ездит по регионам, агитирует. И я думаю, что пожалели те, кто в 18 году не проголосовал. К 9 миллионам, которые проголосовали за Грудинина, добавятся еще те люди, которые не сделали это в 18 году.
Если его в 24-м году опять не найдут у него какой-нибудь офшор 17-го года, 1900. Так, ну, что, знаете, пропал Николаевича. Просто вот когда человека вот так вот не пускают тотально, трудно представить, что в будущем его вдруг возьмут и пустят. Для этого Путина уже не должно быть, который вот так панически боится. Его просто не должно быть, чтобы пустили бы Грудинина. Иначе, слушайте, давайте поговорим о человеке, боюсь, который вы реально выбросили из партии «Единая Россия». Просто жестоко. Вы не поверите.
Давайте,
значит,
за кого
воскресенье. Давайте попереживаем за Дмитрия Медведева все вместе.
Да.
Слушайте, у этой партии есть председатель. Причем почему-то я стала находить в агентствах слово «действующий председатель». Почему так пишут, я не знаю, бывает ли там бездействующий. Действующий председатель партии «Единая Россия», все еще он так называется. Что произошло в воскресенье? В воскресенье Владимир Путин встретился с активом этой партии. Дмитрия Медведева там не было. Не было. И когда у меня в руках РИА Новости Дмитрию Пескову стали задавать вопрос, а где же Дмитрий Медведев, почему его не было?
Он сказал, что он
проспал. Я не знаю. Он сказал, я не знаю.
Зря.
И тогда его спросили, а будет ли вот сегодня, вот в день, когда мы с вами все это обсуждаем, Медведев на съезде? Он сказал, фантастическая цитата, «Мне нужно проверить, будет ли он на съезде. Я не видел точных списков участников». Это все-таки большое партийное дело, списков не видел.
Ну вот вы цитируете, а я процитирую президента. Помните, он на Пескове сказал, всякую пургу несет. Поэтому сейчас...
Да, и что мы сегодня увидели? Я каким-то абсолютным чудом, вы знаете, вот показывали полчаса эту речь, и все время крупно, без масок, Нарышкин, там, Валентина Матвиенко, Собянин. И вот этот несчастненький Медведев, вот просто закутанный в эту маску с изображением медведика, но его глазки показали, буквально мелькнули под этой маской дважды.
Ну вот вы не все сказали. И вот еще, чтобы показать всю уничижительность вот этой политической фигуры, вот, знаете, как вот японский Нецкий маленький, он сидел на фоне Карелина. Мне кажется, что вот специально камеры останавливались вот на этой паре, там, где большой Карелин, абсолютно незаметный.
Над ним. Ну как же поэтому... так? Ну как
надо
же такая большая партия?
Его человека.
Что делать нам с ним?
Вот, ну слушайте, все. А может его пригласим, может он будет здесь ведущим?
Хоть хотя бы что-нибудь.
Ну хоть какая-то копеечка будет.
Знаете, я, поскольку переживаю за него, я собрала за последние...
Мы все я переживаем. Боюсь, потому что он начал с того, что сократил часовые пояса. Вот у меня такое ощущение, что сейчас у нас...
Слушайте, ну может быть вы же этим не занимались. Вот вы, например, никто из вас не думает, чем он занимался. Вы не занимались тем, что я пыталась понять, чем он занимался. С 19-го, с первой части съезда... по эту часть съезда. Я подняла все сообщения о нем, их там 4 штуки этих сообщений. Из них РИА Новости,
государственное агентство... Я помню, он, по-моему, Мерседес покупал. Я помню, что первое сообщение было он Мерседес.
РИА Новости сообщила, Майбах. Что, как пишет в своем Фейсбуке Дмитрий Медведев, он провел совещание. Я такой формы еще не встречал. Он написал в Фейсбуке, что он провел совещание. Второе совещание, которое прошло за это время, судя по тому, что он провел так, что все сломалось. призналась. И вот эта заметка в РИА Новостях посвящена тому, что вот Дмитрий Медведев оправдывается, что да, у нас техника сломалась, мы не смогли толком поговорить, но когда я провожу там совбез или когда я бываю на совбезе, она не ломается. То есть настолько у него даже деятельность никак не связана с пропагандой «Единой России» в последнее время, потому что ее просто не существует.
Вот я и говорю руководству «Радио Свобода» и телерадиокомпании, надо пригласить Дмитрия Анатольевича Медведева на работу в качестве ведущего. Да, хоть кстати, какая-то копеечка.
Благодаря журналистам он остается, еще упоминаем, потому что если бы не вы, то и на второй этап съезда забыли пригласить бы, так же, как и в воскресенье о нем забыли.
Потому что Пескова спрашивали. Но это как... Вот я просто не понимаю, с точки зрения тактики предвыборной партии, из которой исключают, закрывают... Ему завязывают рот буквально физически. Вот мы сейчас увидели, у человека завязали рот и сказали, уйди отсюда, уйди. Зачем? Почему они так с ним обходятся? Это же для избирателей как-то вот выглядит все несолидно. Почему так?
Потому что я думаю, что избиратель уже давно списал Дмитрия Анатольевича Медведева именно как некого партийного, даже местоблюстителя, коим он был некоторое время. И его, как это, почетный такой генерал, который сидит в кустах. Насколько он останется... Ну, при этом, при всем, я сразу могу сказать, что...
Почетный.
Да, почетный. И по нечетным он генерал, да. Соответственно. Вот. Другое дело, что его в любой момент, как из чуланчика-то могут достать. Другое дело, что я не верю, что его достанут...
Никуда приспособить.
Да, не на место блюститель, потому что тот урок, который прошел Владимир Путин благодаря назначению Дмитрия Анатольевича Медведева, он сделал очень жесткий вывод, что пусть и президент, как бы это номинальная фигура, когда Владимир Путин был председателем правительства, но у президента слишком много полномочий. Поэтому я думаю, что второй финт ушами он так повторять не будет. Он уже не отпустит эту власть до тех пор, пока она не выпадет из ослабших рук.
Сегодня, то есть, короче говоря, был, вот когда мы с вами говорили о том, что намечается ребрендинг, вы просто не объяснили, что такое ребрендинг партии, вот эти вот начались телеграм-канальные кремлевские сливы, что Владимир Путин объявит, что это будет теперь народная партия, потому что он хочет от нее отцепиться, потому что ему надоело, что эту партию он тащит на себе, как локомотив, вот он тащит за собой этот поезд, ему надоело, и он вот отпустит их в свободное плавание и скажет, вот пусть теперь вы будете народной партией. Вот
это... Можно я тогда свяжу? Все-таки вот высказал свое мнение в отношении того разговора, который, мне кажется, немножко не завершен. Мне кажется, что вы преувеличиваете вот роль той фигуры, которую вы там с таким медвежьей фамилией. Почему? Потому что не он с собой, людей не волнует абсолютно, ни судьба Медведева, ни судьба самой этой партии. Потому что это в прямом смысле, ну, политтехнологическом, это проект, искусственный проект. И на моей памяти, если бы произошел на этом съезде ребрендинг, то это был бы пятый уже. Потому что начинали с того, что партия называлась «Наш дом Россия». Да. Затем, вспомните, эта партия «Единство». Да, «Единство» они, ОВР, а внутри фракции себя назвали, да. Потом это «Единая Россия», потом «Общенародный фронт», и теперь вот надо еще что-то придумывать. Ну. Для того, чтобы еще раз каким-то образом отвести внимание людей от тех гадких законов, которые приняла фракция «Единая Россия» в Государственной Думе, сочинили «Общенародный фронт». Потом вдруг оказалось, люди, которые были привлечены за пределами вот внутрипартийной структуры в состав «Общенародного фронта», и вправду подумали, что они что-то могут сделать. Особенно те, кто в регионах был привлечен. Они стали там какие-то контрольные функции исполнять действительно и сообщать наверх о том, что они делают. И тут получили, как у нас всегда это бывает. Немаги поняли, что за пределы идти нельзя, и только надо, вписавшись в внутреннюю структуру, ты куда-то там попадешь, взлетишь на этом лифте, не лестнице, а на этом лифте ты взлетишь. Поэтому вот ваш вопрос сейчас, мне кажется, это было бы преждевременным шагом. Почему? Потому что до 24 года далеко еще. Раз дали детям 10 тысяч, 15 тысяч дали там военным пенсионерам, просто пенсионерам. Кстати, накануне, помните, Конституции тоже кидали по 5 тысяч. Там за пятерку купили, сейчас за десятку купили. Это ж сколько надо будет до 2024 года еще из бюджета денег давать? А сколько их у кормушки? Это ж надо всем там какие-то контракты дать. Один Рогозин там чего стоит. Так что нет, это было бы преждевременным шагом. Поторопились кремлевские политтехнологи. Владимир Владимирович решил, что он сам этот ребрендинг. Вот его появление это и есть та самая финальная точка.
То есть от роли
точка,
паровоза он который... не отказывается?
Нет, от роли паровоза никогда не откажется, ибо структура, которая создана, абсолютно не авторитетна, не представляет собой никакой... Это не партия в ее классическом политическом смысле. Приезжайте в любой регион, и как бы кто-то не относился к нашей партии, ну, везде, в каждом маленьком поселении найдете нашу партийную ячейку, найдете нашего организатора. А у «Единой России» это либо глава администрации, сам губернатор и чиновники, которые здесь сидят. То есть в классическом смысле действительно партия, которая создается снизу, «Единая Россия» — это вертикаль, которая создана здесь президентом. Не будет Путина — не будет. Правильно сказал Володин. Только Россия-то останется, это единая «Единая Россия», сама партия, вот этот вот бренд исчезнет, а Россия это останется.
Но мы все-таки решили уцепиться за это слово «народная партия», там переформатировать ее в народную пока не стали, но программу объявили народной, что вот эту программу свою, которую сегодня они принимают
программу
вечером,
подачек они, да.
Они вот эту программу объявили народной. И мы, уцепившись за это слово, пошли сегодня на улицу, на Московскую, спрашивать прохожих, считаете ли вы, что «Единая Россия» – народная партия? Давайте послушаем, что говорили.
Можно ли «Единую Россию» назвать народной партией?
В каком-то смысле, да. Если верить официальной статистике, то за нее действительно голосует большинство. В таком случае можно назвать народной, да. Лично мой дядя, например, поддерживает пусть «Единую Россию».
Мне кажется, ну вообще, где эта партия, где народ, это ну, большая разница. Наверное, они уже прожили, менять их надо. Всю эту партию. Ну, лично мое мнение такое.
Думаю, нет. Потому что в основном там состоят богатые люди, а богатые люди не всегда отстаивают интересы простого народа.
Вполне можно, потому что действительно стала единой за все это время.
Народная она стала?
Стала.
Ну, разве туда входят какие-то представители народа? Они каждый раз пытаются показаться народной партией, но если посмотреть, ну кто там, ну не знаю, они могут звать туда публичных личностей, певцов, музыкантов и так далее, но все равно основной костяк это как минимум депутаты из прошлых созывов, ну а так миллионеры, бизнесмены, так что я думаю, «Единая Россия» далека от народа.
Категорически нет. Что она для народа сделала за 20 лет? Ни о каком народе здесь речи нет.
Никак.
Почему?
Потому что там одни жулики и воры.
Мне кажется, нельзя. Ну, потому что реальная поддержка у них очень низкая. Они побеждают на выборах благодаря фальсификациям, благодаря тому, что не допускают сильных кандидатов на выборы. А рейтинг «Единой России» не очень высокий. Никакие интересы никакого народа они не представляют.
В нашем твиттер-опросе сегодня все-таки 56% сказали, что народная, а 52 народная, 46 антинародная и 2% не могу сказать, не знаю такой партии. Вот 2% вообще не знают такой партии. Но, как говорят наши коллеги, которые работают с этими опросами, это боты пришли и поддержали ее. А может быть и не боты, а может быть просто действительно люди думают, что она народная. Ну вот такие мнения, вы видите?
Не, ну мнения, смотрите, значит, тут надо мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, чем в кавычках хороша администрация президента, здесь не имеет никакого отношения к «Единой России». Она очень четко, проводя различные опросы, в том числе и ФСОшные опросы, она отслеживает, в том числе, грубо говоря, релевантность слов, употребляемых в том или ином контексте. И как только появляется то или иное слово на какой-то там повестке, и вот, а поскольку слово «народность» появилось, то она с учетом тех ресурсов, которые есть у АПшки и Управления внутренней политики и ядра, и УНФ, а это там они много пересекающиеся, но все-таки разделяющиеся структуры, они тут же начинают это подсасывать в свой политический маркетинг, если это можно назвать таким словом. То есть они просто четко пасут каждое изменение. Тут вопрос совершенно про другое. Поможет ли им это, скажем, сохранить те позиции? На мой взгляд, ну, абсолютно катастрофическое то, что они сделали. Я понимаю, почему они это сделали. Катастрофическая история с повышением пенсионного возраста, с абсолютно фатальной историей с монетизацией льгот, когда попросту говоря, они привели реальные пособия, то есть люди могли там меньше платить за ЖКХ, они просто дали им подачки. Они это все, соответственно, заметают, как всегда, плохое под ковер, а хорошее пытаются вытащить. Поможет ли им это спаразитировать и набрать конституционное большинство? На мой взгляд, это будет очень сложно, потому что вот мы обсуждаем, соответственно, у нас вот должен быть здесь Евгений Попов, и мы обсуждаем выборные списки. Я могу сказать, что при всем уважении ко всем там 13 альтернативным партиям, я могу сказать, что у «Единой России» будет самая большая проблема, как это ни покажется странно, со своими кандидатами. Потому что то, что они понабрали по сусекам, по мели, это, в общем, смесь бульдога, носорога и кусочек мамонта. Это будущая Дума будет настолько нестабильна, что вот яркий пример — Мосгордумы. Занявшись политтехнологиями, они создали такую Мосгордуму, которая на сегодняшний день, все знали, что Мосгордума должна была быть очень спокойной. Они создали одну из самых оппозиционных дум, потому что там распределение по депутатам, даже депутаты, идущие от ядра, не от ядра.
Знаете, я бы здесь вот дополнила вот что. Mm-hmm. Мне кажется, что они уже исчерпали вот все, что можно было из термина «народный», они уже все вычерпали. Потому что, создав общенародный фронт, они уже перестали работать даже вот в части терминологии вот этим словом. И сейчас, повторяю, политтехнологи вбросили. Мне кажется, что очень быстро не получилось. Не получится.
Такая проверка.
Этого. А что касается опасений, я посмотрела, если вы сказали 52-46,6. То есть, да, получается 50-50, то есть вот,
да,
такая.
Да.
И заметьте, подход смысловики и подход чисто механический. Конституция там 70%, Путин 70%, поэтому математический подход. Если у них большинство, про большинство процент, значит, это партия большинства получается. Но, понимаете, народная партия. Привели пример Мосгордумы. Посмотрите, что они сделали. Они пошли в Мосгордуму, отказавшись от бренда «Единая Россия». Ведь они все пошли самовыдвиженцы. Вот на моем округе 208.
Я думаю, что они на этом потеряли очень, кстати.
Ну
потому
что?
Потому что иногда люди голосуют за начальство. А тут человек убрал бренд начальства с себя.
Они много чего потеряли.
Поэтому сейчас Собянин решил наверстать это. И везде вот он уже ведет «Единую Россию» здесь, в Москве. Но вот на моем округе все равно не отважились. 208 идет самое выдвиженец Евгений Леонов, который считает, что в центре Москвы надо людей всех обраслетить. Он считает, что главное — это искать людей. Будет закон о поиске вносить в Госдуму. Народ боится, потому что выходишь на ручки двери — Леонов. Выходишь — Леонов. Так опасаются.
А он не Евгений.
Кто?
Леонов.
Олег Леонов, да.
Вы знаете, я бы хотела предложить вашему вниманию самое-самое начало ролика, который сегодня вышел. Его выпустили люди, которых называют экстремистами в Российской Федерации, но вот там не написано, что они экстремисты. Этот ролик «Команда Навального» выпущен сегодня об одном из губернаторов. Я даже, честно сказать, не смотрела. Меня это не очень дальше интересует. Там очень любопытное начало, которое касается ровно паровозов вот в партийных списках. Вот я предлагаю чисто теоретическое вот это начало посмотреть и обсудить.
Паровоз. Сегодня мы с вами поговорим о паровозах. О махинации, которую придумала «Единая Россия» и Путин, чтобы побеждать на выборах. Это буквально технология массового обмана, которая противоречит логике и вообще всему смыслу политического процесса. Вас просят голосовать за того, кто не избирается. Вам говорят: приходите на выборы, приходите, выберите себе депутата.
Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в голосовании самое активное участие.
Вы приходите, голосуете, а человек, чью фамилию вы увидели в списке, он не избирается в Госдуму и никогда не собирался. Этой осенью на выборах в Госдуму вы получите 2 бюллетеня. Первый — с одномандатниками, то есть с конкретными людьми, из которых вам нужно будет выбрать одного. И этот один будет представлять ваш округ в Госдуме. А второй бюллетень, он гораздо более хитрый. Он состоит из партий и фамилий лидеров этих партий в регионе. То есть это те люди, которые пройдут в Госдуму, если в вашем округе за партию проголосуют хорошо. Чем больше за партию проголосуют, тем больше человек попадет из списка в Госдуму. Порядковым принципом. Сначала первый номер, потом, если больше голосов, то второй, если еще больше, третий и так далее. Но вопреки здравому смыслу, на первых местах в 44 из 57 региональных списках оказываются не самые известные, успешные или узнаваемые политики региона, а губернаторы. При том, что ни один губернатор в Госдуму не пойдет.
Что вы об этом скажете? Вообще-то, вот сама по себе система включать в список людей, которые никогда, и вы точно это знаете, не пойдут в Думу, она такая отечественная, как сказать, чисто российская, или она, я просто не знаю, не сталкивалась.
Честно говоря, я много...
Или чисто единороссовская?
Вот мой подход, то он следующий, что если человек исполняет государственную должность, он должен отрешаться от любой партийной деятельности, потому что только в этом случае мы сможем получить отсутствие административного ресурса.
Так он говорит, я не пойду заниматься этой партийной деятельностью, я просто в списке.
Он даже, вот, даже близко, ни в списке, нигде он не должен ассоциативно быть, потому что губернатор, мэр и все остальные люди, они обладают серьезными административными полномочиями. И в данном случае, если ты пришел во власть, то в эту секунду, грубо говоря, партийный билет на стол, какого бы цвета он ни был.
Это вы все по-хорошему, в теории. А так-то они его поэтому и вставляют туда, чтобы избиратель не знал. Вот этот вытащит у него деньги, опять же, у него сила.
Это такой подспудный подкуп избирателя, потому что он знает, что... почему будут голосовать там в том числе и за ядро? Потому что знает, что бюджет будут распределять они. И человек своей внутренней вот этой простотой, что, ну, я же смогу как-то порешать свои задачи. Ну, вот когда я вот бываю на встречах, опять-таки, вот, Женя Попов, я прекрасно понимаю, что сейчас закачаны деньги в администрации районов и ставятся те самые лавочки, ну, грубо говоря, он записал, лавочка появилась. Вот причинно-следственная связь.
Скажите, а ваша партия может поехать в регион, договориться с губернатором и сказать, тебе не надо в Думе сидеть, ты просто у нас в списке, чтобы...
Ну, все, что мы нас, я боюсь, не то, что на порог не пустят. Вот у нас мы поддерживаем, соответственно, Фургала и там, его сына, который выдвигался от нашей партии. Поверьте мне, что вот когда я был в Хабаровске, был Максим Шевченко, Дегтярев как-то не приехал поддержать Фургала. Хотя это его бывший однопартиец.
Да, а ваша
партия? У меня здесь три реплики. Первое, Дмитрий говорит, что мой подход. Дмитрий, это подход юридический. Недопустимо совмещение государственной службы с тем, что человек состоит в какой-то политической партии. Это первое. Особенно высшая государственная должность. Это недопустимо. Когда вы спросили, еще это чисто российское явление. Это первое. Это чистое явление российское. И это явление пришло вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому второе. То есть юридически сейчас это нарушение всех человеческих законов, базовых юридических законов, но людям просто плюют вот в лицо, в глаза, я еще не знаю, что делает сегодня власть для того, чтобы обнурить самих себя, потому что тогда действительно 24-й год, он очень будет шаткие перспективы у Путина и у тех, кого он сейчас ведет на эти выборы. Что касается глав регионов, понимаете, если бы у нас критерием оценки деятельности главы любого региона сейчас было бы качество жизни людей, вот сколько там рабочих мест, сколько там больниц, какое там качество лечения, а не процент голосов за Единую Россию, они и сами бы не лезли тогда возглавлять эти списки. А так, поди ты, выпусти этот из-под контроля, возьмет там глава района, да и правда, избирательным комиссиям даст возможность посчитать так, как люди проголосовали. Поэтому он должен все держать под руках, под контролем. Вот все худшее, что было в последние годы в КПСС, сейчас перекочевала, я не знаю, там в утроенном формате в эту самую Единую Россию, потому что там те же самые люди. Ну вот Сергей Кужугетович Шойгу, который говорит, что за два последних десятилетия у нас просто разложилось общество. Но кто сделал партийными наши выборы? Кто? Сергей Кужугетович. Это же он в 99-м году стоял у истоков, то есть создания той самой партии «Отечество вся Россия». Помните, Шаймиев, Лужков, Шойгу, это же они создали вот это мощное общественное движение поддержку власти. Поэтому Сергей Кужугетович как раз самый древний из тех, кто остался в правительстве.
Шойгу был в другой тройке. Он был с борцом и с третьим, со следователем.
Я к тому, что он единственный из министров, кто с самого начала, с момента формирования правительства, с 90-х годов присутствует вот в этой власти. Поэтому Сергей Кужугетович как очень такой, лом, да, вот лом, который знает все. Но при этом, мне кажется, что президент ошибается в том, что присутствие Шойгу в этом списке, оно принесет голоса «Единой России». Ну, народ-то тоже ведь у нас стал информированным. Ну, все, что можно уже, конечно, в социальных сетях-то закрыли, но люди помнят, что на некоторое время он выбывал из состава правительства, был губернатором Московской области, за это время там успел своей дочери на Рублевке особняк за 9,5 миллионов долларов приобрести 18-летний. За это время успел своего зятя сделать зам генерального прокурора. Поэтому Сергей Кужугетович один из тех людей, который стоит у истоков как раз вот и разложения этого общества. И мне так думается, что этот серьезный проект, он не сейчас. Мы говорим, что виновата Единая Россия. Нет. Ничего не изменилось с 90-х годов, с 96-го года, с тех грязных выборов. Вот как пошли тогда вот эти, не дай бог, так и сейчас еще покруче, потому что они до сих пор чувствуют себя все более и более неуверенно. Поэтому для нас вот это чрезвычайно важно. Что касается, губернаторов, они еще и подстраховываются, потому что в любой момент дал низкий процент, и слава богу, что ты в списке остался, хоть в Думу попадешь. Они же, Дума для них это отстойник для того, чтобы там, где-то как-то пересидеть потихонечку, там, удержаться, чтобы тебя не привлекли, не дай бог, к уголовной ответственности за делишки разворовывания бюджета. Так что для губернаторов это спасение. В некотором смысле многие по двум причинам там оказываются во главе списка. Первое – это контролировать все, и второе – для себя это такой отходной маневр для того, чтобы, не дай бог, тебя сместят, выразят недоверие, и ты пересидишь в Государственной Думе.
Ну, они же, получается, вот скажем, пятерка, такого нет ни у одной партии, чтобы вся пятерка лиц, первых лиц, да, они же будут в бюллетенях, которые нам только что показали, там Лавров, Шойгу, такого нет нигде, что никто же из них не пойдет в Думу, они не все пойдет. При должностях, при работах, ни Шойгу не пойдет, ни Лавров, такого ни у кого нет.
Ну,
чтобы вся пятерка не шла.
Не вся пятерка.
Эта женщина, которая будет детьми заниматься же, она и дальше
продолжит. Она уже детьми должна была заниматься в статусе уполномочен по правам ребенка. Но больше как несколько появлений там на телеэкранах и сейчас заявление о том, что детям надо, оказывается, помогать, выплачивать там всякого рода пособия, заботиться о них и о семье тоже, мы ничего от ней не поняли. И дальше изобретение того, что на эмблеме Единой России, кроме большого медведя, должны быть маленькие медвежатки. Вот я сказала, что еще и помет появится у них, этот медвежий на этом флаге вместе в этой эмблеме. Еще их кормить надо, уже медведь всем на шее сидит. Поэтому, конечно, других изобретений мы от нее ничего не услышали. Так что человек, который дважды, занимая вот этот, что называется, пост уполномоченного по правам ребенка, ни разу не защитил наших детей. Ни от дистанта, ни от возможности нашим детям лечиться, ни от тотальной вакцинации сейчас молодежь нашу не защитил. Вот вы думаете, что отыграл сейчас там Кравцов и Фальков, сказал, что да, будут все учиться, и студенты, и дети. До 19 числа, правильно.
И Собянин разрешил учителям маски.
А дальше мы не знаем, что будет. Это Путин там говорит, что вот если будет большинство «Единой России», то вот будут деньги. Не будет большинства, не будет денег. Вот если будет «Единая Россия», то не будут дети учиться очно. Если будет «Единая Россия», то пенсионная реформа окончательно, мне кажется, приведет к тому, этот вариант, который сейчас Минтруд вынашивает и вносит в Государственную Думу, отказаться от пенсий государственных и перечислять в виде доплаты к заработной плате каждому. Поэтому скажите мне, пожалуйста, что будет руководитель доплачивать эти самые деньги, 28%, которые он перечисляет в пенсионный фонд? Да нет, конечно. Он уменьшит зарплату ровно на эту сумму. Поэтому дополнительные налоги, где эти 500 миллиардов брать? Еще раз оберут народ. Мы это прекрасно
вообще-то
понимаем.
Вообще-то вы сейчас сказали довольно жуткую вещь. Действительно, людям могут вбить в голову, что если она не получит большинство, вы и денег не получите, нет, вы и пособий не увидите. Это капает.
Это уже сказано. Это и есть политический шантаж. То есть, по сути дела...
Он работает.
Ну, потому что, смотрите, это политический шантаж. Точно так же обращаются с заложниками. Когда заложникам, по сути дела, говорят, что если вы не будете исполнять наши правила, то кто-то погиб.
А голосование за «Единую Россию» – это стокгольмский синдром в таком случае.
Да, конечно,
случае,
абсолютно стокгольмский синдром.
Абсолютно верно.
Все здесь, все очень с точки зрения поведения... Да, это теория и практика стационарного бандита, когда он говорит, что если вы не дадите мне право, как это, язык на правление, то у вас не будет школ, не будет учителям.
Смотрите, давайте тогда вспомним начало, замочим в сортире. Вот сейчас вышел на свет, и все. Мы замочим вас, если вы за нас не проголосуете. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось.
Так что все, ну, с точки зрения поведения, все очень
четко. Трогательно, вы заговорили о детях, я прочитаю, писала, пока он разговаривал, Владимир Владимирович.
Сам с собой?
Нет, он не сам с собой, он к народу обращался. К народу. Вот я и записывала, вот вы просто слушали, я записывала. Он говорит, вот все говорят, нужна национальная идея, образ будущего. Но я стараюсь избегать пафосных слов. Ничего, кроме семьи, где растут двое-трое детей, ну вот я не могу предложить, это и есть образ будущего. Интересно, что правильно. Он не сказал 4, 5, 6, 7, вот двое-трое.
Ну, потому это что... мешало бы еще для того, чтобы этот образ стал реальностью, принять в Государственной Думе закон о государстве поддержки многодетных семей. Я вас очень удивлю сейчас.
Двое-трое.
Я вас очень удивлю сейчас, если скажу, что у нас до сих пор в отношении многодетной семьи действует указ президента Ельцина 1992 года. У нас нет закона о многодетных семьях. У нас в каждом регионе свое, так сказать, ну, свой термин, что такое многодетная семья, понимание многодетной семьи. И свои социальные выплаты. Нет единых стандартов, которые выплачивались бы из федерального бюджета. Придумали земельный участок, так дошли до того, что стали давать эти земельные участки на таких выселках, что людям просто, ну, нельзя воспользоваться ими. Многодетная семья, транспорт нужен, дом построить надо.
А в регионах хотя бы единое понимание, с какого ребенка начинается многодетная?
Нет, я о чем как раз и говорю.
Да даже в Москве этого нет понимания.
Да, кстати, я могу сказать, что вообще, ну, понятно, что это семья там, где трое детей, а на Кавказские республики 5. То есть мы в этом смысле, мы не единое государство.
Кавказские 5, а в Москве?
Да, в Москве трое более детей. Многодетная семья, это трое более детей. Ну,
там тоже есть
регионах.
Ремарки, потому что тут у меня...
Что касается получения жилья, да, Дмитрий, тут какая-то вот так, уже дефиниция это меняется, уже оказывается, что это 5 и более детей, когда квартира положена, поэтому... У нас нет этого закона, поэтому и он взял бы и вслед за этим сказал бы, что если это национальная идея, тогда, друзья мои, вот придете вы, большинство или меньшинство, внесите закон о господдержке многодетной семьи, а лучше поддержите.
Не, ну, я нас, закон обращаю ваше внимание, если я правильно записала цитату, он не может так сказать, потому что национальная идея – это двое-трое детей. Он, ну, не сказал много, поэтому какой, ну,
трое
закон?
Трое детей – это уже многодетная семья.
А, ну да, да, по московским меркам.
По московским меркам, да.
Ну, нет, это по указу Ельцина 92-го года многодетная семья, которая... Ну, у нас скоро и двое детей будет многодетные, потому что, учитывая... население, вымирание нашего, минус 700, и сейчас минус 300. Уже и скоро один ребенок, это будет просто многодетная семья.
Ну, к концу года потому мы что... где-то до миллиона добежим.
Вы сказали, как у него, но сколько у него, никто не знает.
Ну,
это
если
же
до,
очень
два...
разные цифры.
Если исходить...
Официально два знаем мы этих,
ну,
двух
и вроде
женщин.
Как неофициально еще два.
Ну, мы же только у Грудинина, считаю, мы только у Грудинина можем детей считать и жен его считать, а здесь, знаете, в собственных глазах и бревен не видят. Поэтому вот вы задали вопрос. Да, действительно, а часто на встречах люди спрашивают, потому что, ну, судя по тому образу жизни, который сейчас, ну, демонстрирует обществу, вот так называемый высший класс, вот эта вот элитка, это действительно стало, ну, что называется, модным, в тренде. Так что вопросы эти задают часто.
А если вот в завершение нашей передачи все-таки каждый из вас поделится рецептом, а как же тогда выигрывать у «Единой России»? Вот как выигрывать? За счет чего? Денег вот таких вот нет? Обещаний выдавать не можешь?
Административного ресурса нет. Нет.
Административного ресурса нет?
Дело в том,
губернатора
что
нет в вашем списке.
Нет, и не будет. Дело в том, что я считаю, что каждый регион очень индивидуально. И я могу сказать, что в каждом регионе задача, на самом деле, во-первых, всех партий, ну, есть действительно оппозиционные партии, провести своих кандидатов, потому что сейчас...
Ну, задачу мы понимаем, как ее решать?
Она, к сожалению, выполняется исключительно очень большой работой на местах, то бишь работой с населением, выхода, общения не только в социальных сетях, но и хождение по платформе, то бишь, грубо говоря, хождение по земле, потому что иного способа нет. Люди... Большая часть людей, она, конечно...
Напрямую. Не, ну, ваше напрямую, слово короткое, да. Как?
Ну, вы сказали, как? Мы уже... Что, выигрывать. Мы уже выиграли. Мы выиграли в Новосибирске, мы выиграли в Хакасии, мы выиграли в Орловской области. У нас есть целые территории муниципальные, где 100% наши депутаты. Вот у меня район Хамовники в 208 округе, а там нет ни одного депутата единоросса. Поэтому для нас это не какие-то дальние перспективы, мы знаем, как это делать. А для этого нужно объединение. Нужно объединение со стороны политических сил, которые действительно считают себя оппозицией, потому что у нас оппонент один. Это партия власти «Единая Россия» сейчас. И я призываю вообще, уважая выбор каждого и желание попробовать себя в политике, создать партию, движение. В любом случае, вот сейчас не то время, когда нужно начинать. Почему? Потому что, ну, система подсчета голосов такая. Не набрав 5%, не набрала политическая партия. Большинство их уйдет вот этой «Единой России».
Мы завершим на том, что видит Бог и Элла Панфилова, что мы весь эфир ждали Евгения Попова. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.